На прошлом, к сожалению, давно минувшем занятии мы с вами начали беседу знаменательную. Коях Нисан, 28 Нисана 5751 года, Рэбе произнес. И добрались до четвертого пункта. В общем плане, в самом общем, я бы сказал, плане, можно подытожить содержание того, что мы изучили с вами. Таким образом, значит, 28 Нисан – это особый день. Особый день в каком плане? Рэбе его рассматривает как день предельно, и сейчас этот момент будет доведен до совершеннейшего предела, до беспредела, я бы даже сказал. То есть день, который с точки зрения мириады различных моментов, как будто бы предуготован специально для наступления полного и окончательного освобождения. Вот если полное и окончательное освобождение не наступит в этот день, это будет как минимум странно. Вот к этому Рэбе, в общем, как дальше выясняется, ведет. Ну, скажем, заявим это прямо сейчас. И рассуждали мы на темы самого года. Нефлоис Арейну, Арейну Нефлоис. Кто не помнит, обращается к записи предшествующей. С точки зрения месяца Нисан, дня месяца, ночь с 27 на 28 Нисана, и множество намеков, которые с этим связаны. И недельная глава Шмини, которая в дополнение ко всему в этом году, в том году, вернее, изучалась в этот момент, изучалась третий раз, а читалась восьмой. И 3, и 8 тоже можно расшифровать определенным образом, как намеки, связанные с будущим освобождением. Начинаем мы с вами, продолжаем изучение с четвертого пункта беседы. Ну вот у меня здесь нумерация совершенно другая, поэтому в оригинале ищите сами четвертый пункт. В Ейшли Хейсев Бемала Саеем. И необходимо дать дополнительное объяснение, усилить еще в большей степени понимание достоинства текущего дня. Мецада Кешева Ашеху Слайомим Обоим. С точки зрения связи этого дня с наступающими днями, с будущими днями, которые за ним последуют. 21-я сноска. Ваадгоши и сейра бенидн дидн митсат емея шавуа. И надо сказать, что это сам этот тезис, он усиливается дополнительно, акцентируется в дополнительной степени с точки зрения того, как эти дни разбросались по дням недели, как числа месяца Нисан, там, с будущего месяца Ияр, разбросались по дням недели. Шабес, шаях, лерев, шабес. Суббота имеет отношение к кануну субботы. Миши торах берев шабас, йоихал бе шабас. Тот, кто ел накануне, тот, кто трудился накануне субботы, будет есть в субботу. Вайомим шалиахар я шабас, шаихим бе шабас. С другой стороны, дни, которые следуют за субботу, тоже имеют отношение к субботе, поскольку они как будто бы следуют из субботы. Увимейла гамлеров шабас имеет отношение таким образом, по свойству транзитивности, имеют отношение также и к кануну субботы. Ну, это такой общеизвестный тезис. Суббота благословлена с двух сторон, то есть она сама благословляется из предшествующих дней недели, которые следуют за предыдущей субботой, и благословляет последующие дни недели, проливаясь таким образом в следующую субботу. Получается, что суббота – это такой, значит, узелок, как бы, переломный момент, такое концентрированное благословение, такой резервуар благословения, в который проливаются предшествующие дни, потому что ест в шаббас тот, кто трудился накануне, то есть в предшествующие субботе дни, ну и в особенности именно накануне, в канун, в пятницу. И, с другой стороны, суббота проливается в последующие дни. Замечательно. Микоях Нисан, боим ликов тес Нисан. Значит, как у нас получается? Из 28-го Нисана. То есть мы сейчас говорим, напомню, рассуждения мы ведем свои про день 28-го Нисана 5751 года. Это канун субботы недельной главы Шмини. То есть это пятница. Пятница, канун субботы. Мы рассуждали о вот, намеках, заключенных в том, что этот канун субботы – это с 27 на 28 Нисана. В этом уже мы смотрели определенные моменты интересные. Дальше. Это 28 Нисана проливается в субботу. Субботу недельной главы Шмини, то есть 29 Нисана, ну и так далее. 29 Нисана и последующие дни, они имеют отношение, естественно, к субботе. То есть, ну, 29-е – это сама суббота. И последующие дни, они проистекают, благословляются этой субботой. А поскольку суббота является результатом того, что происходит накануне субботы, то есть 28-го Нисана, последующие дни, они имеют, естественно, отношение к 28-му Нисана с тем же успехом. Так вот, 28-е, от 28-го Нисана мы переходим к 29-му. Эрев Рош Хойдеш Ияр. То есть, переходим к кануну новомесячия Ияр. 22-я сноска. Рош Тейвес Авремис Янкев Верохал. Ну, известнейший намек. Месяц Ияр является аббревиатурой имен наших праотцов и всех наших праотцов и одной праматери, которые называются, помните, праматери и праотцы сравниваются с колесницей. В такой степени они были подчинены божественной воле, что они сравниваются с колесницей, не обладающей собственным каким-то представлением о том, куда ехать, а вот полностью целиком подчиненной воле возницы. Так вот, Авром Ицек Янкев Рохал, Алеф Юд Юд Рейш. Это и есть четыре колеса колесницы, четыре опоры колесницы. И это, продолжаем, здесь у меня на следующей странице, далее Траглы Амиркова, четыре опоры колесницы, Шибазе Мудгаш Бемиюхат, которыми подчеркивается в особой степени подня Аилу и Дерегель Арвии. Поднятие четвертого регеля, четвертого к четвертой ножке колесницы, как бы, да, да, Меркова, Шикошер им Давид, который связан с Давидом, как объясняется в Зоар, в таком-то месте, то есть с Давидом, не только с Давидом, как с историческим персонажем, королем Давидом, который жил тысячи лет назад, а также с тем, кто происходит из его потомства, Давид Малка Мешиха. Личность Давида, естественным образом, намекает на Машиеха. Ну и в общем плане, когда мудрецы наши хотят сказать, повествовать о Давиде, то они называют его Давид Мелеха Машиех. А когда они хотят говорить о Давиде как о предтече, как бы, о предке и вот прообразе, прообразе Машиеха, то они его называют Давид Малка Мешиха. Так. Ияр Шеникра Йойн Кипур Котан. Значит, вот этот самый месяц, канун новомесячья, 29-е Нисана, является кануном новомесячья, называемого Йом-Кипур-Котан, называемого Малым Йом-Кипуром. 23-я сноска. О, кстати, 22-ю мы с вами, 22-ю не добили. Ну, сейчас 22-ю вместе 23-й пройдем. 23-я сноска по... Приходишь, по всей видимости, в Эрхайме, значит, в таком-то месте. Шалон ссылается на ряд книг, выдержки из которых мы сейчас и проштудируем. Смотри, в таких-таких-то местах. Ну, сноска, она сама по себе не текстовая, а именно сносочная, скажем. Тут одни источники. Так, давайте дочитаем до конца мысль хотя бы. Называется подобием, малым Йом-Кипуром, подобием дугмасиньоны шель Йом-Кипур, поскольку несет в себе подобие мейн в дугмасиньоны шель Йом-Кипур, несет в себе подобие идеи Йом-Кипура. А Йом-Кипур называется Йом-Хасуносой, днем свадьбы его. Йома Кипурим Шнитну Байлуха Сахрейс. Почему он называется днем свадьбы его? Потому что именно подобно дарованию Торы, дню дарования Торы, Швуису, потому что именно в Йом Кипур еврейский народ таки получил Тору. Ну, наверное, помните историю, связанную с этими двумя точками года, Швуис и Йом Кипур. В праздник Швуис справляется в связи с моментом дарования Торы, когда Всевышний пригласил всех евреев в горе Синай, все услышали божественные речения, Моше Рабейну на следующий день поднялся на гору. Ну, вроде это день дарования Торы, мы называем это Йом Матан Терасейну, день дарования Торы в молитве, скажем. Но в этот день евреи на самом деле Тору недополучили. То есть они услышали речения, они стали готовиться к получению Торы, близящемуся. То есть Моше Рабейну в перспективе должен был бы им принести скрижали, и вот дарование Торы должно было бы завершиться. Но так просто не вышло, поскольку евреи за оставшееся время до прихода Моше Рабейну, они успели сделать золотого тельца. Поэтому, когда Моше Рабейну спустился, то есть он пошел с горы, то он до них даже не донес скрижали, разбил эти скрижали. Есть несколько версий по поводу того, было это сделано сознательно Моше Рабейну, или это ну, так, получилось само собой. Но, тем не менее, скрижали, они даже скрижали были разбиты. Дальше Моше Рабейну занимался наказанием виновных в создании золотого тельца. Дальше он поднялся обратно на гору и там уговаривал Всевышнего, что тот простил еврейский народ. Потом он спустился опять, высек скрижали. Потом он опять поднялся на гору для того, чтобы дополучать, ну, как Всевышний, чтобы начертал на этих скрижалях речения, которые были на первых скрижалях. И Всевышний захотел дать ему в развернутой форме различные моменты устной Торы. И затем спустился Моше Рабейну. То есть, все это время не было времени, собственно, Моше Рабейну никого ничему обучать. Даже после того, как все вроде как дело наладилось, если так можно выразиться, и Всевышний уже стал готов, по крайней мере, рассматривать вопрос о прощении евреев. До изучения Торы евреями дело не дошло. И вот впервые момент, когда можно было начать изучение Торы, он появился... когда Моше Рабейну спустился с горы Синай вот в последний раз. То есть, когда в Йом-Кипур. И этот день таким образом стал настоящим Йоим-Хасунос, настоящим днем свадьбы. Но в свете известного Мидраша об истории там же, с женихом, который уехал в дальние края, вернулся, ему всякие сплетни принесли, там, что его невеста она изменила с другим. Потом разобрались, оказалось, что, в общем, не изменила это все рабыня, там, по служанке. Потом они, значит, вступили уже в брачную связь. Ну, вот, понятно, и это история. То есть, ну, по-настоящему свадьба была сыграна. Хоть обручение и произошло при даровании Торы, вот, в Швуэс, но Йом Хасуносый, день свадьбы его, это стал на самом деле Йом-Кипур. Так вот, Рош Ходеш, он подобен Йом-Кипуру с этой точки зрения. Йом-Кипуру, в которой были даны последние скрижали. Опять несколько ссылочек. Дальше мы почитаем в разворачивании этих сносок. Беагиула, так, шешлеймусы, беагиула, асидо, шеа, зигю, анисуин, дикнес, сурва, кодж, буругу. И на самом деле мы можем с вами сказать, что по настоящей связи между Всевышним и с общиной Израиля, между Богом и еврейским народом, еще не произошло. Когда она произойдет, во всяком случае, раскроется, вот тогда, когда придет Машиах и будет подстроен храм, и начнутся новые времена, вот этот самый будущий мир, будущее освобождение, которое и сравнивается мудрецами со свадьбой, в противовес тому, что было до этого, то есть все, вот, все до этого можно полагать обручением. Мы сейчас вначале, когда рассуждали, сказали, что день дарования Торы – это обручение, а вот день Йом-Кипур – это свадьба. Ну, в определенном смысле мы можем сказать, что вот тот же самый пример рассмотреть на материале, на более длительном историческом процессе. То есть, вот рассмотреть все время изгнания, скажем, все время существования, наверное, миров с самого начала, с момента их сотворения и до будущего освобождения рассмотреть как вот какую-то прелюдию. И реализацию этой прелюдии, вот, завершение, реализацию, достижение той цели, которая была поставлена в начале этого проекта, это вот будущее освобождение. Так, это вот... То есть, еще раз, в двух словах, совсем, совсем кратко, следующий день – это суббота, с одной стороны, с другой стороны, 29-е Нисаны, канун Рош-Ходеша, который подобен Йом-Кипуру, который связан с… который описывается… То есть, следующий день, 30-е Нисана, первый день Йом-Кипура, потом 1-е Ияра, второй день Йом-Кипура. Второй день новомесячия, простите, первый день новомесячия Ияр, второй день новомесячия Ияр, который подобен Йом-Кипуру как Йоим Хасуносой, как день свадьбы, дню, когда еврейский народ и Всевышний вот приходят к своему соитию, как бы, да, к своему объединению полному. Так, теперь мы эти сноски с 22-й по 25-ю, по 24-ю, по 25-ю. Сейчас мы просмотрим, что здесь составитель этого пинуаха, что он выписывает. 22-я сноска. Зор в таком-то месте. Авгон ин ресиха кадиша, в ресиха лав похис миа арба. Значит, Зор говорит такую вещь. Наши праотцы называются Святой Колесницей. Мы уже сказали, что они в чем идея метафоры Святой Колесницы, полная подчиненность воле, существование, которое вообще никаким краешком не выходит за рамки раскрытия божественной воли. Это проводники божественной воли, проводники божественного желания в этот мир. Вот они. Колесница. Колесница не бывает меньше, чем меньше, в колеснице не бывает меньше 4 опор. Ну, спорно на самом деле. Но это скорее шутки, да? Ну, помните, наверное, там какие-нибудь фрески, на которых там двухколесные колесницы изображены. Но, тем не менее, вот, очевидно, Ресихо. Я не знаю, может, это какая-то разновидность колесницы, в которой действительно должно быть 4 колеса. Тачанка-ростовчанка, все 4 колеса. Мы же знаем, все должно быть 4 колеса. Так вот, должно быть 4 опоры. Ветанинон куча брегу, ахбарли малка довид баадаю. И учили мы. Святой Благословен он соединил, объединил короля Давида с собой. Вейсавиду Ресихо Шлеймосу. И сделал, если я правильно понимаю, его полной колесницей. А до Гудихсив, это то, о чем говорится в книге Дилем, Эвен Мосу Абойним Вегеймер. В псалме, который зачитывается нами, кстати говоря, в Рош-Ходеш, в рамках Галиля. А тут, кстати говоря, как удобно, здесь еще и перевод есть. Ну, вот он не переводит это Ресиха как какая-то особая колесница, а, просто говорит Меркова, просто говорит колесница. Присоединил Давида и присоединил Давида и превратилось это в полную колесницу. Ах, вот оно в чем дело. Я, кстати говоря, недопонимал. Тем более, что Рэба здесь приводит выше мнение о том, что колесница – это Аврум, Ицек, Янкев и Рохл. А вот здесь, в этой трактовке, Зор полагает, что не хватает одного колеса. То есть, Аврум, Ицек, Янкев, он рассматривает именно только про отцов, а не про матерей. Что и Аврум, Ицек, и Янкев – это три колеса, где четвертое, мол. А вот четвертое колесо – это Довид. Четвертым колесом стал Довид. И это то, о чем говорится в Дилем. Камень, которым погнушались строители, ну, продолжение стиха всем известно, стал краеугольным камнем. Камень, которым погнушались строители, это имеется в виду король Довид. «Де Довид малку из хаберлы лемеговой рысихо шлеймоса баадаю». То есть, король Давид, он стал... дополнил эту колесницу до полноты. С ним вместе получилось, присоединившись к праотцам, создал таким образом полноценную колесницу. И Гохи Довид Байон Хахрин Алис Кашер Алис Крово Бегей Авгон. Если так, то задает, это имеется в виду вопрос, задает Зоар, то надо было бы, не из коровы, из кевора, тут написано, я читался, из кевора, слово кевер, могила, то тогда Довид, он должен был бы быть захоронен с праотцами. Вехови кирис арба багады, и получилось бы как раз кирис арбо, ну, Хеврон, где захоронены наши праотцы, он имеет в Торе также название кирис арба. То есть, проще говоря, поселение четырех, село четырех. Так вот, он должен был бы быть захоронен вместе с ними, и тогда получилось бы действительно кирис арба, с поселения четырех. Май тайма ло искавер бада, его почему же он не был захоронен вместе с ними? Эла Довид Малко, асар мистакин гаво ли кедеко иус. А причиной этому было то, что для короля Давида было уготовано отдельное место, которое ему подобало, уман гу цивал из хабора лей кахаду. Сейчас, секундочку. Уман, что это за место? А это Цион. Ему надо было объединиться с Ционом. То есть, он должен был именно в Иерусалиме быть захоронен. И поэтому он не оказался вместе с праотцами. Но это, если я правильно понимаю логику данного пассажа, но это совершенно никак не меняет того, что он является одной идеей с праотцами, дополняя их, троих, до полноценной колесницы четырехколесной. Так. Возвращаясь к ссылке, то есть вот эта вот четырехколесность колесницы, правда, интересный момент, кстати говоря, да, что все-таки Ребеш хочет увидеть этот намек в названии месяца Ияр. Название месяца Ияр заканчивается все-таки на Рейш, а не на Далит. Хотя, кстати говоря, тут есть о чем поговорить. Буквы Рейш и Далит, они отличаются очень-очень несущественно, как понятно любому человеку, который выучил еврейские буквы. Так вот, все-таки это название месяца указывает на Рохал, как четвертое звено колесницы, а толкование посвящено именно толкованию и пояснению Ребе. Указывает, ну, неважно. В общем, короче говоря, Ребе видит в намеке, который следует из названия месяца Ияр на колесницу, дополнительное подчеркивание идеи короля Давида, который является вот таким вот необходимым и хидушным, я бы сказал, элементом колесницы. То есть, вот без него в течение долгого срока, ну, с Якова до Давида, много лет прошло, колесница была неполной. Именно он дополняет эту колесницу, реализует эту идею божественной колесницы. Замечательно. Дальше, 23-я сноска, это Йом-Кипур Котан. Насчет сравнения Рош-Ходеша. Я вот сейчас, честно говоря, немножко даже засомневался, может быть, не Рош-Ходеша, а Кануна, но, по-моему, Рош-Ходеша. Сравнение Рош-Ходеша с Йом-Кипуром. Почему Рош-Ходеш называется малым Йом-Кипуром? Ссылается Ребе на какую-то книгу Рави Мойши Кардаверо, то есть тоже каббалистический труд. Еш аншей майсе шинойген лииса лиисан искол. Приходишь, это такой комментарий, как раз раскрытый на Шульхан Орух. Очевидно, имеется в виду, что в нем использована информация от каббалистическая, имеющая отношение к Кабуле. Ешь анши майсы шиноги гимназии. Ну, могу легко ошибиться, будучи сер и безграмотен. Вне зависимости от моей серости, ей шаншей майсе шиной гемлиисан из колера фройш ходиш бишвиль миута ереах умагу. Так, значит, есть аншей майсе, есть люди действия, дословно, то есть, ну, люди, ответственно относящиеся к служению, которые не для галочки совершают свои действия в служении, а действительно относятся вот так. Творчески, конечно, не хочется говорить, потому что тут речь не о творчестве, а о таком ответственном, активном подходе к служению Всевышнему. Так вот, есть такие аншеймайсы, которые постятся каждый эрф шаббас. Почему они постятся? В связи с чем? Бишвиль миут айорех. В связи с уменьшением Луны. Эта песня нами обсуждалась крайне объемно. Вот, по-моему, в первой беседе из тех, которые мы здесь говорили. Помните, там три цифер Торы и так далее. И уменьшение Луны. С Луной сравнивается еврейский народ. Луна претендовала на величие. Всевышний сказал, иди уменьшись. Уменьшение Луны – идея, да? Вот эта идея изгнания и так далее. Еврейский календарь лунный, поэтому, то есть он одновременно объединяет в себе, вернее, структуру и лунного, и солнечного календаря, но устройство месяцев в нем лунное. То есть месяцем называется промежуток времени от новолуния до исчезновения, до полного исчезновения Луны, которая плавно перетекает, естественно, в следующее новолуние. Каждый Рош-Ходыш – это новолуние. Каждый канун Рош-Ходыша – это тот момент, когда Луна полностью становится невидима, она с неба как будто бы исчезает. И вот в связи с этим Аншей Майса, ну, естественно, понимая вот это исчезновение Луны как определенный вот такой вот астрономический намек, выражение в материальности этого мира, в астрономии, в закономерностях движения светил, вот этой идеи уменьшения еврейского народа, скажем. Вот они постятся по этому поводу. Миотарех. У мамату мишмей де маарам. И передают от имени Раби Мойши Кардаверо. Да, ну вот это вот, значит, приводится информация от имени Раби Мойши Кардаверо. Шигоя кой рейса йом кипур котн. Что он называл ход таки. Таки действительно канун. Рош Ходыша называл малым йом кипуром в связи с этим. В связи с этим постом, да? Лифиши бой мискаприна войны шелькола хойдеш думья десеируешь хойдеш, поскольку в этот день искупаются все грехи за предыдущий месяц наподобие значит, козлу, который приносился в жертву в Йом-Кипур, козлу Рош-Ходыша, кедамринан бемусов зман капор лихолтел дейсам. И как мы говорим в дополнительной молитве на Рош-Ходыш, где там ну, понятно, дополнительная молитва, как и любая дополнительная молитва, в любой праздник, в Шаббас, она посвящена жертвоприношениям в данный день. Так вот, в Рош-Ходыш, в дополнительной молитве, она говорит, что это капора лехол тейл дейсам, что это искупление всем порождениям их. Затем, по тому же самому поводу, Ребе ссылается на книгу Шнейлуха Забрис, которая в таком-то месте говорит «Тойхахас мусар шероиш хойдеш мяхар шигу зман капора». И родом, значит, указание, наставительное указание новомесяча, являющегося временем искупления. «Ира одам ши яса чува гмура белеев шолом». Человек должен в Рош-Ходыш совершить абсолютную чуву полным сердцем, дыхайну бээрэф Рош-Ходыш яасэ к мой Йом Кипур. То есть, он должен канун Рош-Ходыша сделать подобным Йом Кипуру. Кефиши ноигим гарби мехасиды эрен, как поступают многие из высшей степени благочестивых евреев, имеется в виду, устраивая накануне Рош-Ходыша некое подобие Йом Кипур, в смысле поста. «Вейтакин кола микулкал, ген бе момен, ген бе гув, ген бе нефеш». И человек в этот день должен исправить все, что он должен, все, что он может исправить. Вернее, не говорите все, что может исправить. Все, буквально, все должен исправить, должен все поломанное, все испорченное, все, что он натворил, как в области имущества, имущественных отношений, там, также в области телесной. Ну, если он кому-то навредил как-то или что-то не сделал неправильное, нескромное, скажем. Также на уровне духовной. «Вейсвады бифхи рабы вахарота гмура вияза в дарки ороо». И должен... И пусть он оставит, пусть он кается в великом плаче с полным раскаянием и оставит свой дурной путь. Вот так. А и, наконец, а нет, еще не заключительная сноска, еще три, между прочим. Янкев Бенцин, он же Янкев Эмзин, был такой мудрец, времен Балшемтова, который в своем сидуре, который, ну, как на самом деле, нет, не единственный подобного рода сидур, но как вот, как он имеет особое значение, и исторически сложилось, что он стал вот классикой этого, такого, если можно выразиться, жанра. Он составил сидур, который обеспечил огромным количеством различных объяснений, аналитических статей. То есть, сидур такой, как учебник. И как книга, которая, ну, рассуждает во многом на темы, связанные с молитвой, порядком еврейского года, ну, охватывая огромный круг, на самом деле, вопросов. Так вот, он в своем сидуре пишет: «Ве хадошем микореев ногугу ли сайнес эрэф ройш хойдеш». «Хадошем микореев боу» – это такой классический оборот цитатный. «Новые сблизи пришли, они вот приняли обычай поститься в эрф рош ходыш». Ну, очевидно, в тот период такая практика, она была достаточно недавней. «Векойри нейси йом кипур котон». И они называют этот, что на самом деле странно, почему это была недавняя практика, если вот мы с вами цитату из и комментарий на Шульхан Арух привели. Ну, наверное, действительно, не такая давняя. Называют его Малым Йом Кипуром. «Вегу едуа ванеспашет бэрабим». Это стало известным, распространилось среди многих. «Вы то и вадовары» – это правильная, хорошая вещь, говорит Янкев Эмдзен. «Бьихут лыгомин гуом амискалкелем кола ейм». В особенности для большинства народа, для народных масс, которые должны заниматься постоянно с заботами, они все время погружены в заботы о своем пропитании. «Кидей ли шатвам митинуфам велие слухам зикрин бейный нейгам ле ажги халтакрас навшим вегуфам». Для того, чтобы отмыть их от той грязи, в которой они, если я правильно понимаю вот эти вот красивые обороты, отмыть их от той грязи, которая на них может быть там, нечистоты, которая на них налипла, и чтобы это было им пометованием меж глаз их, для того, чтобы они следили за чистотой души своей и тела своего. Далее, это были три источника, ну, не сказать, что из области раскрытой Торы, потому что, видите, мы тут и Каббалу приплели, ну, в общем, во всяком случае, не из Хасидуса. А теперь из Хасидуса, ой, Ротейра, Ребе Цемах Цедек, на недельную главу Бой в таком-то месте. «Вегины бехол ходишь, выходишь, вот каждый месяц, мисмайте с койдом хидушо, ачинайся бифхинас некуда хулю». Луна уменьшается, ну, понятно, то, что мы сказали выше, каждое 15-е число, полнолуние, после 15-го числа месяца Луна последовательно уменьшается в течение двух недель, таким образом, что к новому месяцу, месяц в риске, либо 29-дневный, либо 30-дневный, да, чтобы к новому месяцу, то есть 29 на 29 или на 30-й день от предыдущего новолуния, превратиться в точку. В точку имеется в виду в математическую точку, то есть, ну, исчезнуть в бесконечно малую величину. «Кемшал цмихаса гарин наподобие». Чему это подобно? Сталкивались с вами на разных уроках по Хасидусу с такой метафорой. Вот это вот перезарождение Луны подобно посеву. Семечко кидает в землю. И «эфшер адши ниркав тхило». И вот произрастание из семени какого-то растения невозможно, покуда это семя не сгнило. Вот оно и сгнивает, тогда на его базе прорастает, появляется новое растение. «Азай ахарках микабл сойр ходыш мишем авай». Эта метафора прочитывается астрономически для начала. Да? То есть, Луна убывает, пока она не исчезает полностью и не превращается в точку, вот, в бесконечно малую величину, покуда она не исчезает. Когда она исчезает, какой следующий ход? Значит, исчезнув, она приобретает возможность получить новый свет от имени Авая. Получает новый свет от имени Авая, и начинается новый цикл месячный. Веникра Рошходыш, называется этот момент новомесячия, когда Луна исчезает и тем самым получает новый свет. Ну и, соответственно, мы можем эту метафору прочитать применительно к еврейскому народу, о цикличности существования мира в духовном плане и так далее. К мой ароиш койлад хайус рамах и ворим и Рошходыш, дальше развивается эта метафора, называется этот момент Роиш Хойдыш. Цемоцетик обращает внимание, что он, когда-то мы говорили об этом применительно к Рой Шашона, к началу года, к голове года, вот здесь голова месяца. Называется этот день Роиш Хойдыш, голова месяца дословно, поскольку, подобно голове, этот момент во времени, он включает в себя Рамах и Ворим, как голова включает в себя 248 органов. Кен нимша хаюс ходыш худу из привлекается, из головы привлекается жизненность всем органам. Также из вот этой головы месяца, которая получает новую жизненность в тот момент, когда Луна как будто бы сгнивает, вот она исчезает, как зерно в земле, и получает новую жизненность, получают все остальные дни месяца. Мехахмосой хулю из аспекта хохмы. И здесь как раз Цемах Цедек упоминает и интересующий нас момент. И также применительно к человеку. Канун Рош Ходеша называется Йом Кипур Котан, называется малым Йом Кипуром. Пхинас Чува имеет отношение к аспекту Чувы. Азай Ахарках Бероиш Хойдеш Нимшах Мойхин Хадошим Худу. Вот что имеет в виду Цемах Цедек. Когда человек совершает Чуву, то есть вот устраняет себя, скажем, в том виде, в котором в нем были детали, которые мешали, он исчезает, как помеха на пути божественного света, скажем, накануне Рош Ходеша, то тогда в Рош Ходеш привлекается ему новый свет от Мойхин, привлекаются ему Мойхин Хадошим, новые мозги, как страшили, новый разум, да, новое пролитие, исходящее из высшей хохмы. Как понять, так хочется понимать. Ойра Хайм в таком-то месте. Ноугу кцос ли исанес эрф ройш хойдеш. Многие, еще один источник, многие придерживаются обычая поститься накануне Рош Ходеша. Вот эту ссылку я не знаю, кто это такой, короче говоря. Ну вот, кто-то пишет. Рейш мем айн Мойша Амрум. Пишет. Мишум миутайрех по причине уменьшения Луны. Венир или мина, кто его? Лоймер слихас, койден тфилас аминхо. И мне представляется, что... И мне представляется, это Шулхан Арух, да? Мне представляется, что это что правильным обычаем было бы читать слихейс, покаянные молитвы, перед молитвой о прощении, перед молитвой Минха. Скобочка отмечается, что это, очевидно, приводится в комментарии Могин Авраам к Шулхан Аруху. Так, я думаю. Так, хорошо, с этим моментом разобрались настолько, насколько могли разобраться. Вот сейчас вот, да? Дальше, 24-я сноска, и она здесь не расшифровывается. Ну и, в общем, что ее расшифровывать, мы с вами уже, в общем, сами все рассказали о том, почему именно Йом-Кипр представляет собой день свадьбы, вот в него были даны последние скрижали. Так. А расшифровывается 25-я сноска коротким отрывочком из Мидраша Шмойс Рабо, что будущие времена будущего освобождения станут свадьбой между общиной Израиля и святым благословенным Он. Аила Мазе и Ирусин Гою, ну, то есть, тоже, на самом деле, проговорили практически все, ну, вот, тут с применением, с цитатным материалом. Настоящий мир, в смысле, вот этот мир, он представляет собой Иерусин, время обручение, скажем. Ну, на самом деле, обручение, я не знаю, как это переводить. В еврейской свадьбе есть два этапа. Исторически были два этапа, которые когда-то давным-давно представляли собой этапы, разделенные между собой достаточно длительным сроком. Во времена Геморы, например, традиционно между Иерусин и Нисуин проходило около года или просто год. Иерусин – это вот то, что я не знаю, как назвать, это обручение, вот Иерусин. Это не помолвка, это не знакомство, это такое совершение, произведение такого обряда, после которого женщина становится посвящена мужчине в абсолютно в полной мере с точки зрения законов, регламентирующих там, то есть запрещающих супругу, жене вступать в связь с другим мужчиной, скажем. Женщина несет в абсолютности ту же самую ответственность, что и замужняя женщина. При этом она не вступает еще со своим мужем в связь, в половую связь. И а когда она входит к мужу, в кавычках, ну, в смысле, вступает с ним действительно в брачные отношения, тогда, когда происходит нисуин. В современном устройстве свадьбы наши мудрецы, они так сделали, что и Русин, и Нисуин, они происходят одновременно практически. То есть, это два этапа одной и той же процедуры. Нет перерыва между Русин и Нисуин. Мужчина и женщина становятся под хупы, и вот сразу происходит и то, и другое. В свое время это были этапы разделенные. Так вот, ну и понятно, что с точки зрения духовной, когда мы сравниваем взаимоотношения между еврейским народом и Всевышним с взаимоотношениями между женихом и невестой, там, естественно, присутствует институт Иерусин, институт Нисуин. Так вот, Мидраш отмечает, что на протяжении всего времени до будущего освобождения еврейский народ и Всевышний, они находятся в отношениях Иерусин. Именно вот это вот до вступления в брачные отношения период. Когда, тем не менее, вот эта вот самая невеста, то есть вот как ее называть тогда, это она невеста или жена, уже вот непонятно, потому что она женой не стала до конца, но тем не менее на нее легли все обязанности, обуславливаемые ее взаимоотношениями с женихом. Так вот, значит, невеста, вот она всецело посвящена уже своему жениху, но не вступила с ним еще в брачные отношения. Как сказано в книге пророка Ишея, продолжает Мидраш, «Вей растихо ли лейлом, и я тебя, вот как ты сказать, повенчал, сделал тебе Иерусин навеки, заирусил тебя навеки. А волни мой за Машиах ию нисуин, а в дни Машиаха произойдут нисуин, произойдет именно вот это вот брачное объединение Шенеймар, то есть полнота объединения, при котором, понятно, что в чем идея нисуин, именно после нисуин реализуется то, о чем в Торе говорится, станут одной плотью муж и жена, и порождаются у них, тогда у них возникает возможность рожать детей. Именно тогда, собственно, брак реализуется как возможность объединения полного между брачующимися сторонами, и это выливается в итоге в порождение нового. Так вот, в будущем евреи и Всевышние, они вступят в стадию нисуин, то есть вот таких вот полноценных брачных отношений. Как сказано, из Мидраш здесь ссылается на книгу пророка Ишайоху, «Киба боялаих эйсаих», «Ибо боялаих» – «Творец твой, делающий тебя». «Боялаих» – это имеется в виду, с одной стороны, «баал» – название мужа, одно из названий мужа в взаимоотношении с женой, с другой стороны, муж называется, значит, «баал», в частности, потому что он «боэль», поскольку он вступает с женой супружеские отношения. Так вот, в будущем тот, кто в отношении тебя не был боялаих, он станет боялаих в отношении тебя, то есть вступит с тобой вот в такую в итоговую связь, достигающую полного единства. Сейчас прервемся ненадолго. Продолжаем. Значит, Сэров, 29-е Нисана, канун Рош-Ходеш, подобный Йом-Кипру. Окей, возвращаемся в текст беседы. Уми мену боем лройш хойдеш мойлот аливона. И из него мы переходим, ну, естественным образом, к 30-му Нисана, то есть новомесячу, собственно, Ияр, времени зарождения Луны. Вадугмос и Бейсройл шедоймин лаливона ве мойнин лаливона. Чему подобно зарождение Луны? Естественно, зарождение, вот, перезарождению еврейского народа. Почему, собственно говоря, Луна сравнивается с еврейским народом? Потому что, вернее говоря, из-за того, что Луна связана с еврейским народом, наоборот, евреи считают по Луне, они подобны Луне и считают по Луне. Рэбе ссылается на трактат Суко в таком-то месте, Брейшис Раба, Ойра Тойра и так далее. Сейчас будем читать достаточно развернутые такие ссылки, особенно на Ойра Тойра. Этому посвященные. Вначале давайте мысль доведем до конца. Шехем асидим ла исхадыш камойсу. А почему евреи сравниваются с Луной? А вот в связи с как раз своим перезарождением, своим переобновлением в будущем. Багиула асидо, в будущем освобождении. Ну, то есть, вот этот вот процесс уменьшения Луны, который должен привести к ее, в конечном итоге, должен привести к состоянию, когда свет Луны станет как свет Солнца, со всеми объяснениями, которые мы не раз давали по этому поводу, он касается и евреев, что евреи в ситуации изгнания находятся в положении, в котором их свет как будто бы исчез, то есть, ну, не всегда они, их достоинство ярко проявлено, очевидно, для других народов, скажем, даже для них самих. А в результате они должны прийти к положению, когда они обновятся подобно Луне, станут новенькими. В нашем случае, когда Рош Ходеш подразумевает два дня, в тех случаях, когда предшествующий месяц 30-дневный, тогда Рош Ходешем являются два дня. 30-е предыдущего месяца и 1-е наступающего месяца. Если 29, то один день. Так вот, в нашем случае, когда новомесячие двухдневное, боем мием ришен дройш ходеш, льем шейни дройш ходеш, мы переходим, вот это уже воскресенье-понедельник, да, переходим от первого дня Рошходеша ко второму дню, шибой масхель минин емея ходеш, с которого начинается, собственно, счет дней месяца, потому что первый день новомесяча, если новомесячие двухдневное, то первый день – это всегда заключительный день предыдущего месяца, 30-е число, в нашем случае Нисана. А с какого момента начинают считаться, с какого момента начинают считаться дни наступающего месяца? Со второго дня Рошходеша. Шебазе мудге шинина геуда шебарошходеш блофен кафуль. Так вот, в данном случае, когда новомесячие двухдневное, тогда это вот, двухдневность новомесяча подчеркивает, естественно, удвоенным образом идею будущего освобождения. Давайте сейчас займемся сносками опять, теперь в отношении этой идеи. Да? Сам Рош Ходеш, подобие евреев Луне, и удвоенность Рош-Ходеша, которая подчеркивает удвоенность освобождения. Ну, гораздо большее количество текста посвящено первой из этих идей. То есть, евреи доймин лаливона, мойнин лаливона, подобные Луне, считают по Луне. Так. Сноска 26. Вот она. В трактате Суко, то есть, в Талмуде вавилонском, в данном случае, говорится, в частности, без манши ливона лойка симон ролесен неем шель Исруэл, мипнейший Исруэл мойнин лаливона. Думаю, что это такое иносказание. Иногда, когда Тора хочет сказать что-то плохое, скажем, о евреях, то она переносит это плохое на плохое, в смысле, ну, угрожающее евреям, скажем, какие-то моменты, связанные с бедствиями, чтобы не говорить лишний раз. Не оглашать такого рода вопросы, она
ну вот на русском это называется иносказанием, конечно, но вот так вот берет и переносит, переносит это на врагов евреев. Так вот, в трактате Сука говорится, в то, когда луна Лойко наказывается, получает наказание, ну, скажем, происходит затмение луны, скажем, да, ну, в данном случае уменьшение луны мы рассматриваем примерно как, вот, примерно как то же самое, но речь идет именно о затмении, скорее, то это дурной знак для ненавистников Израиля. Ну, читая, понимать это, я так думаю, надо как дурной знак для Израиля. «Мипнейши Исруэл мойнин лоливона». Потому что Израиль, в смысле еврейский народ, считают по луне. Вот такая краткий, такой краткий пассаж из Талмуда. Дальше. «Брейшис раба». «Мидреш раба». В том разделе, который посвящается книге Брейшис. Раби Леви бешем Раби Йоси бар Илои Омар, сказал такой-то мудрец. Дерех разгуши гей агодль мойналы годль. Ну, так положено, что большой считает по-большому. Ваакотн мойналы котн, а маленький считает по-маленькому. Маленький считает по-малому. Эйсов мойналы хамо. И вот в взаимоотношениях между двумя братьями и Исавом, в данном случае понятно, что под Исавом и Яковом подразумевается не Исав и Яков, как вот, ну, братья-близнецы, из которых Исав оказался больше, да? А имеются в виду, наверное, в первую очередь именно потомки Исава, которые гораздо более многочисленны, и потомки Якова, то есть еврейский народ. Так вот, Исав считает по солнцу Шигигдейла, потому что оно, потому что Исав больше, ну вот, ну, да, может быть, имеется в виду, что и старше, в смысле, что он первым родился все-таки. И он считает по великому, то есть по солнцу. В Янкев мой на Ливона Шигигтану. А Яков считает по луне, которая мала. Омар Равнахман Вегу Симантов. И это хороший знак, сказал Рав Нахман, это хороший знак. Эйсов мой налыхамо шигигдейло. Эйсов считает по солнцу, ибо солнце велико. Ма хамо азейшил это с баем, вейнашил это с балайло. Солнце властвует днем и не властвует ночью. Как эйсов ешли хелек бейлам азэ, вейнли хелек бейлам або. Также и эйсов. У него есть доля в этом мире, но нет доли в будущем мире. Янкев мойнел ливона шигиктану, и Янкев считает по луне, который, то есть это, ну, если я правильно понимаю, Рав Нахман, он проясняет высказывание Раби Йоси бар Илои. То есть, ну, что мол, и это не только Дерех Эрец, но это и говорит нам о том, о вещах позитивных. Такой вот порядок счета. Считают, в смысле считают календарь. Счет дней и месяцев, вот он происходит у неевреев по солнечному, а у евреев по лунному. Так вот, эйсов так-то и так-то, Янкев, который считает по луне, которая мала, мали вона азойшил этот балайлу ваяем, как луна, которая властвует ночью и днем, вопросительный знак, не знаю, что значит она властвует днем. Как Янки вешли хелик бойна мазео вейна мабо. Также у Якова есть доля и в этом мире, и в будущем мире. Рав Нахман омар, ну, наверное, имеется в виду, что солнце никогда не появляется ночью, а луна таки появляется иногда днем. Ну, Рав Нахман омар, коуз маншуэри, продолжает, очевидно, Рав Нахман. Коузман шуэришель годль каем, эй нуэришель котнами миспарсем. Все время, пока свет большого светила, то есть солнца, существует, свет малого светила, он незаметен, не распространяется дословно. Шока уэришель годль миспарсем уэришель котн. Когда заходит большое светило, тогда малое светило становится видным. Тогда распространяется вот это вот свет малого светила. Как Колзман Шейришев Лейсов Кайом, подобно этому, с нашим примером выше. Все время, пока свет Исава существует, «Эй, нойрешил Янкев миспарсом». Свет Якова, он вот не распространен, не очевиден, скажем. «Шоковый решил Дейсов», когда закатится свет Исава, «миспарсом ойрешил Янкев», тогда распространится свет Якова. «Муадейн куми ойри киво ойрех». Это подобно тому, что говорится в книге пророка Ишайю: «Встань, свети, ибо пришел свет твой, кигины охойших и хасы орец вегеймер». Потому что, ну, вот, согласно пророчеству, в дни Машиаха тьма покроет землю. Вот, если я правильно понимаю, непосредственно перед приходом Машиаха тьма покроет землю, то есть солнце Исава зайдет, и тогда станет очевидным свет Якова. Замечательно. Это была выдержка из Мидраша. Теперь Ойра Тойра, то есть посвященный подобной идее, отрывок из Хасидуса Ребе Цемер Цедека. Ну, достаточно большой, как видят те, у кого в руках пинуах. Основательный такой отрывок из Маймера из Ойра Тойра. Ойра Тойра на Брейш в таком-то месте. «Гине еду обедрошей рабисейну». Вот известно из толкований наших учителей. «Дейсоль мойнин лаливона, вумезейлы мойнин хамо». Евреи считают по луне, народы мира считают по солнцу. «Велдых юры и фалы», на первый взгляд, может нам показаться странным. «Лома и соль шагам бимайла ильейнам, вумезейлы мойнин лаливона, вулэлы хамо». Почему евреи, которые занимают ступень более высокую, чем народы мира, почему они считают по луне, а не по солнцу? Ну, вот мы могли бы на первый взгляд предъявить претензии Раби Йоси бар Илой, что это за Дер Херц такой, это только с точки зрения внешней, с точки зрения количественной, там не евреи преобладают, и поэтому они считают по большому светилу, а вообще-то говоря, евреи, там, скажем, в своих взаимоотношениях с Творцом, они избраны, они находятся на более высокой ступени. Ну, следовательно, они должны были бы считать по более качественному светилу, по большему светилу. Дальше там в книге Ойра Тейра примечание Агоа, чье примечание, честно говоря, не скажу, но думаю, что не исключено, что это и сам Цемах Цедек примечает, как в примечании в Тане, скажем, там, Алтерэме. Аго. Алой ашеми жгуа мой рагодль, ведь солнце – это великое светило. Так, и, кстати говоря, закрывающие скобки я не вижу. Могу просто не видеть. Может, мы с ней встретимся когда-нибудь, но у меня такое ощущение, что закрывающая скобочка, она должна вот здесь прямо и стоять. То есть, это примечание просто, а почему, собственно говоря, евреям следовало бы считать по солнцу? Ну, потому что солнце – это большее светило. «Венирали они сдайте, и по бедности моего разумения, – говорит Цемах Цедек, – шиикер атирус базе, – основное разрешение этого противоречия в том, что кимя ашемеш ей штей шней аш пояс, потому что солнце дает два вида пролитий. Влияет на существование мира двояко. Эхот ашпо хитсойнис алдерехуми мегитвуэс шемеш. Одно пролитие – это внешнее пролитие, то, о чем в Хумаше говорится, как он говорит, уми мегитвуэс шемеш. То есть, есть такой вид урожаев, который обуславливается солнцем. Ну, там, помните, Раши говорит, что есть виды растений, которые именно солнечным светом питаются, на них больше влияет солнце. И они приобретают свою вкусноту самую, как раз вот благодаря солнцу. «Ваабейс ашпо пнимис». А второе – это внутреннее пролитие. «Шигу маша аливона мекабли сойр мамаш мяшемиш». То есть, то, что тот свет, который получает от солнца луна, «Шезе ашпоя гу ашпоя меойр мамаш». Это воздействие, именно вот такое непосредственное воздействие света, наверное, так надо перевести. «К мой же избавли камнса и как дальше будет там пояснять? Да поясняться. «Везе ашпо пнимис и эвшерли кабель мяшемеш ки малидеа ливона шихими кабель за мяшемеш». И пролитие такого типа, вот изолировано, имеется в виду, что вот именно такого внутреннего типа, его невозможно получить от Солнца иначе, как через Луну. Интересный такой вот такой подход к этому вопросу. То есть от Солнца проистекает свет, в котором есть две составляющие. И вот то, что получает мироздание напрямую от Солнца, то есть вот солнечный свет падает на Землю, это именно внешность. Внешность света, которая, ну, как понятно из этого пассажа, которая еврею неинтересна должна быть, по крайней мере. Ну, или, по крайней мере, или, во всяком случае, это вот не, ну, не специфически еврейская штука. А как же получить именно внутренность света от Солнца, а именно через Луну? Потому что в Луне Солнце отдает именно внутренность света, и вот она, эта внутренность отраженная, она, отражаясь от Луны, вот ее можно и получить именно в отражении от Луны. Алкейн Монин Лаливона. Значит, здесь опечатка очевидным образом. Не ду, а гу. Очевидно. Значит, и поэтому евреи считают по Луне. Гуша алидейзэми и кабла ашпо апнимис. То есть, потому что они таким образом способны получить внутреннее пролитие. Кемаймератер стиферас ламус и вотен. Как сказано, корона красоты к взросшенным, к тем, кого выносила утроба. Шэгэм асидим лаисхадыш камойсох. И они в будущем тем, кто в будущем обновятся, как она, то бишь Луна. Машенкин, то есть, проще говоря, подведем итог промежуточный. Причина, по которой евреи считают по Луне, не в том, что они там, значит, больше или меньше, и поэтому, то есть это внешние такие разговоры, поэтому они меньше, поэтому считают по малому светилу. Нет, а в том, что именно через это малое светило они получают самый цимис. Самый внутренний свет от Солнца. Они тоже получают от Солнца, выходит, только именно внутренность этого света, сущностность этого света, наверное, так. Машенкин, Маша Аку, Мойнин Лахаму. Что не так применительно к тому тезису, с которым мы выше познакомились, фактически из Геморы тогда, получается, из Мидраша чуть более широко, что народы идолопоклонники, они считают по Солнцу. Зеулы кабеля ашпо ахитсойнис. То есть, это вот их получение, их восприятие именно внешности. Вот этой вот заматериальной внешности, которая про плоды и так далее. Ашпо ахитсойнис. Вегуб хинос хином белой митсвейс. И вот эта вот внешность пролития, это то, что получает мироздание, то, что они получают, народы, с хином былой митцвес, за даром. Что значит за даром без выполнения заповедей? Ну, вот это достаточно часто проговариваемая нами тема, что есть элементы божественного воздействия, которые, ну, такие штатные, штатный божественный свет, штатная божественность, которая поддерживает существование мира. Всевышний хочет, чтобы существовал мир. Ему это нужно для решения более внутренней задачи, для того, чтобы в конечном итоге евреи выстроили ему жилище в нижних, но для того, чтобы евреи могли в этом здесь, в мироздании что-то делать, для этого необходимо поддерживать функционирование мира, как бы. И вот мир оживляется неким штатным порядком, той жизненностью, которая выделяется для поддержания его существования, которая имеет отношение именно к материальности мира, к поддержанию существования мира как декорации для разворачивания вот этого грандиозного спектакля. Так вот, а есть вещи, которые относятся к более внутренним аспектам божественного воздействия, которые привлекаются в мир дополнительно к вот этому штатному, привлекаются кем? Евреями в основном, через выполнение ими заповедей. И вот получается, что пролития внешние, они как будто за даром, их не надо зарабатывать. Для того, чтобы они привлекались в мироздание, не надо, строго говоря, вообще ничего делать. Необходимо просто, чтобы у Всевышнего оставалось желание поддерживать существование этого мира, чтобы он видел смысл во всем этом проекте. Помните, мы об этом говорили вот достаточно недавно в связи с Рош ха-Шана, с еврейским Новым годом. Вот в Рош ха-Шана происходит как бы перезагрузка всего существования мира в том ключе, что необходимо во Всевышнем пробудить. Всевышний отстраняет свой Малхус от мироздания, и вот необходимо пробудить во Всевышнем стремление, желание, как, в кавычках, ощущение целесообразности, продолжать весь этот проект с мирозданием, созданием жилища Всевышнего в Нижних и так далее. Так вот, эта жизненность внешняя, она получаема даром, как бы. И вот с этой жизненностью связаны, с этими аспектами жизненности, связаны народы идолопоклонники. То есть, они как часть существования этого мира, вот они получают, потребляют эту жизненность. Следовательно, связаны с Солнцем, как носителем этой жизненности по умолчанию, а с тем, что поступает в мир бесплатно. А волли кабелам шоха, ну это цитата на самом деле из Хумаша, евреи сказали, что вот мы жили там в Египте, получали бесплатно, там и то, и другое, и пятое, и десятое, помните, Раша там комментирует, Балуиска, по-моему, глава, Раша комментирует там, что значит бесплатно, бесплатно в смысле без заповедей, то есть у вас не было обязанностей там, и все равно вы что-то получали. А волли кабелам шоха зоя пнимес цорих лиес альдей лоесман. А вот получение внутреннего пролития, о котором мы сказали, вот рассуждая на тему того, что Солнце дает свет Луне, через Луну проливается именно внутренний аспект света. Для этого необходимо поднятие Майн Нуквин. Недавно встречалась в Хасидусе, не помню, в самых Вов. Женских вод. Женские воды, мужские воды, а может, в утреннем Хасидусе. Женские воды, мужские воды, мужские инициативы свыше, женские инициативы снизу. Вот и этот вид жизненности, минуя инициативу снизу, не получить. Еврей должен там, каким-то образом побудить снизу вверх, чтобы вверх пролил ему эту жизненность. «Век мой боливона, лехио меатиес ацмеих». И подобно истории, только что проговоренной с Луной, которая Луна пришла ко Всевышнему, говорит, 22 короля не могут справить в одной короне, иди уменьши саму себе. Валь едей зет и кабел аэр, и что значит, ну, есть негативная составляющая, простой смысл этого мидраша, если, ну, понятно, что простой смысл мидраша, вообще такая конструкция сомнительная, но, тем не менее, у мидраша есть какой-то наиболее поверхностный смысл. Вот Луна, узнав, что созданы два великих светила, она и Солнце, решила обратиться ко Всевышнему с претензией, как могут два короля царствовать в одной короне, предполагая, что корона будет возложена на нее, естественно, а как, Солнце как-то подвинется. А в результате Всевышний ей говорит, иди уменьши саму себя. Ну, обычно это проговаривается в таком достаточно естественном ключе. Да? Вот, ты подошла, мол, с претензией такой, вот иди теперь уменьшись. И наоборот, Солнце будет править. Но, с другой стороны, есть возможность увидеть тот же самый мидраш немножко с другой стороны. То есть, ты подошла там с этой претензией, иди уменьшись, сделай действие, в результате которого ты сможешь получать свет другой, ну, вот в русле наших рассуждений выше, здесь же, ты сможешь получать свет другой природы, вот этот внутренний свет. Ардейзет и кабдгаэр. Благодаря этому ты будешь получать свет правильный. Кахные марки, атома, миатми, колами, шевимати, месэс, ацмом, хулу. И Цемах Цедек видит в этом параллель с тем, что в Писании говорится, ибо вы меньшинство из всех по отношению ко всем народам. Вы, евреи, меньшинство. И мудрецы толкуют это место, в частности, не в том ключе, что евреи количественное меньшинство по отношению к совокупности других народов. Хотя это тоже идея актуальная и подразумевающаяся там текстом Писания. Они толкуют это так, что вы уменьшаете сами себя. Вы миатим миколамим, потому что вы миматим, вы себя уменьшаете. Войд еш лоймар, это, ну, в каком-то плане конец рассуждений промежуточный. Дальше, следующий фрагмент. Войд еш лоймар, дебе моки махер ми вуэр. Еще надо сказать, что в другом месте объясняется. Ашемеш мейр беасми блишинуем. Солнце светит само собой, безо всяких изменений. Вот Луна у нас уменьшается, увеличивается, вот она исчезает, зарождается заново, Солнце не уменьшается, не увеличивается, вот оно все время вроде одинаковое. Ну, во всяком случае, с точки зрения этих рассуждений, с точки зрения той модели, которую нам хочет здесь Хасидус предъявить, вот оно каждый день светит с одинаковой силой. Там может изменяться то, как мы воспринимаем это, его свечение, там облака или чистое небо, по-разному может солнце восприниматься, но оно само по себе светит без всяких изменений. Везеуинен и Саруса Далейла, Бли и Саруса Далисата. В чем здесь идея? Мы говорили с вами, что во взаимодействии между верхом и низом, между Всевышним и миром, между Всевышним и евреями, в зависимости от контекста рассуждений, существует, в общем-то, два варианта развития событий. Либо инициатива за верхом, либо инициатива за низом. При этом, поскольку между небесами, верхом и низом, существует постоянный диалог, то что мы можем сказать? Ну вот, инициатива за верхом в чистом виде, она была только в самом начале творения. Там не было низа, и вот поэтому инициатива была исключительно за верхом. Инициатива за низом в чистом виде тоже такая, в общем, модель. Ну, такое, наверное, бывает. Всевышний, в принципе, направлен на то, нацелен на то, чтобы вот все исходило, вся инициатива исходила снизу. Но при этом готов в ответ на эту инициативу низа ответить со своей стороны пролитием свыше. Получается, что все взаимодействие между, вот весь этот диалог между верхом и низом, он строится на каком-то, ну, более простом, более сложном переплетении побуждения сверху и побуждения снизу, когда в ответ на побуждение сверху отзывается низ, в ответ на побуждение снизу отзывается верх. Принято в, ну, тут тоже речь о моделях, естественно, как всегда оговоримся, принято выделять здесь несколько моментов. Один момент – это побуждение сверху без побуждения снизу. Ну, мы сказали с вами, что такое было возможно, строго говоря, только в самом начале творения. И то там есть о чем порассуждать. Значит, побуждение снизу, которое предшествовало этому побуждению сверху. Ну вот, в начале творения Всевышний побудил сверху. То есть, это побуждение сверху, которое происходит до работы низа в принципе. Потом происходит побуждение снизу. В ответ на это побуждение снизу уже приходит другое побуждение сверху, ну, надо полагать, более высокой природы. И получается, что у нас есть побуждение сверху, которое раньше побуждения снизу, и побуждение сверху, которое после побуждения снизу. Так вот, объясняется, что само по себе свечение Солнца, вот такое неизменное свечение, как все время одинаковое свечение Солнца, это идея побуждения свыше, которая предшествует побуждению снизу, которая вне зависимости от побуждения снизу. То, что мы с вами выше назвали штатной жизненностью, да, которая приходит в мир, его оживляет, она не учитывает вообще побуждение снизу. Есть побуждение снизу, нет побуждения снизу. Всевышний хочет, чтобы мир продолжал свое существование, он посылает вниз, ну, вот какой-то объем жизненности, если жизненность мерится объемом. Ва-ливоны и саруса делесата, лейр и саруса делейла. А что такое луна в такой игре, да, в таком описывании метафорическом вот этих процессов? А это побуждение снизу, которое направлено на то, чтобы пробудить побуждение свыше, пробудить инициативу свыше. Ну, в каком плане Луна побуждает с точки зрения астрономической, как бы как это работает, но это вот так интуитивно можно понять, с точки зрения физики не очень понятно. Ну, вот Луна как-то побуждает Солнце. Исроил, не будем придираться в данном случае, Исроил Мойнин Лаливона, и тогда, в таком раскладе, то, что мы говорим, то, что, вернее, ну, скажем, Мидраш говорит, или Гемора говорит, Исроил считает по Луне. Ли из Саруса Делисата Битуль, тогда что это описывает? Ага, Луна – это «уменьши саму себя», в кавычках, ее слоган. «Уменьши саму себя». Это битуль, уменьшение себя, убирание себя, вот как бы антивыпячивание себя.
это битуль, самоустранение, самоаннулирование, оно побуждает, и это вот и есть усилие Луны, которое привлекает к ней свет от Солнца уже совсем другой природы, не штатный, а внештатный, да? Свет Луны, свет Солнца, который будет более внутренним, ну, то, что мы выше сказали, да, в первой части рассуждений. Мяшем жамшоха и саруса делейла шалиды и саруса делисата шигу пнимиус влыхи цонюс ливат. Привлечение, то есть вот это уменьшение Луны Луной самой себя, то есть деятельность еврея по уменьшению самого себя, устранению самого себя, может быть, даже, представляет собой тот механизм, который побуждает вверх к привлечению, в данном случае Солнца, да, метафорически, к привлечению света более внутренней природе, Луне. Тут тоже определенный этап в этих рассуждениях закончился. Еще другой, хотя второй этап рассуждений, второе объяснение, оно учитывало, естественно, первое. Наверняка вы обратили внимание. Оид пируш, еще одно объяснение. Домр безуэр де сигар лей сломи гарма клум. Сказали взор. Луна, у нее нет ничего собственного. Шейн ло ойр ацми. Рак маша микаблес мейр ашемиш бильвад. У нее нет собственного света совсем. У нее есть только то, что она получает от Солнца. Как это перенести на еврейскую идею? Ках Исроэл эйнлэгэм мишэл ацмом клум. Точно так же и евреи, у них тоже собственного ничего нет. Рак маша микаблем мейр айлэйки алиды атуэра туэра умитсвэйс. Только то, что они получают от божественного от божественности, от божественного света, приобретая оттуда этот свет за счет Торы и заповедей. Киарей атойра никрес тойра завая. Тора называется, помню, совсем недавно на утреннем хасидосе, вчерашний, по-моему, урок, тойра завая, тойра ойр. У Торы есть несколько названий традиционных, которыми она как бы сама себя называет, которыми ее Всевышний описывает. То объяснение, то название, которое мы использовали в нашей беседе, Тойра Уэр, Тора Свет, а здесь в данном случае Тойрас Аваеш. Тора связывается, обладает специфической связью с именем Всевышнего Юдкей Вовкей, четырехбуквенным именем, с сущностностью божественности, поэтому называется Тойрас Аваеш, Мицез Авае, и также заповеди, которые в других рассуждениях, может быть, мы противопоставили бы Торе, как, например, в утреннем хасидосе сегодняшнем, кажется, да, они здесь объединяются, то есть они ту же природу имеют, они тоже называются Торой самой, Мицве Завая, Века Маймер Ашер Кичону Мицвейсовой, как сказано, который осветил нас, Борхату Ашем, который осветил нас своими заповедями, Века Маймер Рабисейну Шакошбуру Мисатов Бецицису Мани Атфилин Хулу. И, как сказали мудрецы, Всевышний выполняет те заповеди, которые он дал евреям. В определенном смысле он тоже закутывается в цицис, он тоже накладывает тфилин. В Исраиле шилоймет бетейра савая, когда еврей изучает Тору авая, арей неймар бой восемь дворей бефихо хулю. Он описывается словами Писания, помещу я свои слова в уста твои. То есть он, ну вот как объединяется с Авайей в определенном смысле. Шедвар Авайя Митойра Завайя Гуэймер Бефив, то есть вот именно слова Всевышнего из Торы Авайя, то есть из сущностной божественности, собственные слова, здесь на этом настаивает Цемах Цедек, слова Всевышнего он произносит своими устами, умейр бенавши ойра лыки агонус бедвар авая, и вот в его душе тогда, благодаря этому процессу, благодаря его слиянию с Торой, заповедями, вот тому, что он вот Торой и заповедями цепляет авая, если так можно выразиться, сущностную божественность, в его душе начинает светить божественный свет, который захоронен в божественном речении двар авая, два рава из Алоха, Шишойна Худу, то есть в божественном речении, которое представляет собой логическое решение, которое он, например, в этот момент исследует. Вехенбе Мицес Шивоиса, и также в заповедях,
который он выполняет, аремикабль бы навший вы равая амейр амитсва зои, то есть он получает тот божественный свет, тот свет авая, который вот в эту заповедь оживляет, в эту заповедь направлен. Шеойсек мой шигили майло никра митсва завая, то есть он делает то же действие, которое Всевышний совершает свыше, как будто бы, да, Всевышний накладывает тфилин, он снизу накладывает тфилин, происходит такое вот объединение сквозное. И заповеди поэтому называются митсва завая, также они называются митсва исой, мои заповеди со стороны Всевышнего. В имке немца шей нефеш аисруэл рак пхинас келир кибуль и кабель би асме аире ликиши бетуиру митсвас милимайло. Получается, что еврей – это всего лишь приемник, всего лишь вот пустой сосуд, скажем, да, сосуд, который исключительно направлен, у которого нет своего ничего, и вот он сосредоточен на том, чтобы принимать, этой готовностью к принятию побуждать вверх к тому, чтобы пролиться в этот сосуд, принимать божественный свет, заключенный в Торе и заповедях свыше. «Вэйн лой митсад ацмей клум», и у него нет ничего, как у кого, кимшала ливона, как у луны, у луны, делей сло мигарму клуму, у которой нет совершенно ничего собственного. Ки эйном бифхинас еиш ведовар бифны ацмам клол, поскольку евреи, вот это сравнение, в чем оно проявляется, что они, ну, я бы добавил с точки зрения своей сути, ну, просто там Цемерцедек рассуждает, очевидно, а евреи как идеи, как модели, потому что еврей, понятно, может вести себя не по-еврейски. И тогда он вот выпячивает самого себя, пытается что-то из себя корчить. Но на самом деле, с точки зрения своей сверхидеи, у него нет своего собственного совершенно. Зула с Машами Каблем Пхинас Гилой Лейкус Худу, помимо того, что он получает в форме раскрытия божественности. Следующая сноска, 28-я. Со второго дня нового месяца начинается счет дней месяца. Шульхан Орух Эвенезер. Имя Ихтев. На первый взгляд совершенно понятная идея. Ребе в самом тексте сноски Ребе ее поясняет. Шары йойм ришн дройш ходыш, нимнел йойм ламед доходыш лифнейзе, поскольку первый день новомесяча – это 30-й день предыдущего месяца. Ну, мы это и сами поняли, и тут, в общем, в чем здесь разбираться, ребенку понятно. Любой человек, который, в принципе, знаком хоть немножко с календарем еврейским, что-то надо объяснять. Рэба, тем не менее, ссылается на Шульхан Орух, в котором и на раздел Эвенезер, на раздел, который обсуждает, в частности, брачные законы. Наверное, не случайно, кстати, потому что речь-то мы продолжаем про будущие времена, как Йоим Хасунос, и как день бракосочетания, день свадьбы. Ну, вот. И там говорится, «И михтов гейт бьем ришн шельхойдеш иер». Если... О, там, кстати говоря, пример приводится как раз, что интересно, да? Ну, на первый взгляд, вопрос общий, про новомесячие, про оформление бракоразводного письма. Так вот, если человек напишет гет в первый день новомесяча месяца Ияр, то есть, напомним, 30-го Нисана, «Ихтев бьем шлойшим лыходыш Нисан» должен написать обязательно, что это 30-й день месяца Нисан, шигурыш ходыш Ияр, который является новомесячем Ияр. «Вэхэн бэхол рошли хадошим шэмшны йомами». Также во всех случаях, когда гет оформляется в рошходыши, состоящие из двух дней. То есть, если он оформляет гет на первый, речь идет об оформлении документов, которые исключают разночтение. Вот если он в первый день рошходыша, состоящего из двух дней, оформляет, он должен специально написать, что это не просто первый день новомесяча такого-то месяца, а подчеркнуть, что это 30-й день предыдущего месяца. «Увоеем шейни широйш ходыш ихтев дэхот лэйерах плойни, кихишбойны миёйма шейни». А во второй день он должен написать 1-го числа такого-то месяца, Потому что счет дней, счет дней месяца начинается со второго дня. На этом мы, очевидно, закончим, потому что разворачивание сносок тут опять крайне объемное. Удвоением новомесяча делается дополнительный акцент, усматривает Ребе дополнительный акцент в том, что вот дальше мы переходим к двум дням новомесяча. Двойное новомесячие подчеркивает идею геулы удвоенным образом. 29-я сноска сама по себе. Улыгаершем шекефелас мешаях ли геула. Необходимо пояснить, необходимо в очередной раз, кстати говоря, упомянуть о том, что само по себе удвоение имеет отношение к будущему освобождению. С этой темой мы уже сталкивались, в том числе в этой книге. Ну, как известно, повторение мать учения, и я не уверен, кстати, что Ребе даст те же самые ссылки, что мы читали когда-то, ну, а даже если даст те же самые ссылки, я думаю, что будет не лишним их повторить. Значит, Ребе ссылается на несколько источников, из них составитель Пинуаха расшифровывает три, если я правильно понимаю, их три и есть. Значит, первый источник Пиркей де-Рабби Элиэзер, Перек Мем Хес. Пиркей де-Рабби Элиэзер, такой мидраш. Хомиш эйсейс, шенихпаль батейра бе эйсейс. Кудам бисойда геула. Значит, в еврейском алфавите существует пять букв, которые удвоены, обладают двойным написанием. В середине слова и в завершении слова. Опять же, каждый, кто уже познакомился с еврейскими буквами, он сможет эти буквы перечислить. Так вот, каждая из этих букв относится и имеет определенный, несет в себе тайну освобождения. Ков-хов, в смысле, буква ков, которая бывает серединная и... Бой нигал Авраам Авину мюрказдим. Этой буквой был освобожден, спасен Авраам Авину из огненной печи в Урказдиме. Помните историю, как он отказался поклоняться идолу, был брошен в огненную печь. Шенеймар, как сказано, лех лехо ми арцихо. Значит, вот это лех лехо, где две конечные буквы хов. Миарцехо, наверное, тоже имеется в виду, тоже имеет. То есть, вот эти вот буквы хов, они его спасли из огненной печи. Так. Мем. Следующая буква мем. Тоже с двумя написаниями. Бой нига лиса гавина мият плештим. Этой буквой был освобожден наш праотец Ицхак из руки его филистимлян. Шенеймар, как сказано, лех миимону ки отсамто мимену ми эйд. Очевидно, имеется в виду, что здесь в этой фразе, если я не ошибаюсь, Авимелеха, «Уйди от нас, ибо усилился ты от нас очень, стал ты много сильнее нас». Когда филистимляне изгнали Ицхака, да, очевидно, имеется в виду, что если бы они его не изгнали, то есть могли бы его вообще на самом деле, не дай бог, и убить, приревновав, как бы позавидовав. Ну вот они его предпочли его изгнать. Так вот, в этой фразе просто букв «мем» неимоверное количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть букв на пять слов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, нет, на шесть слов, если «ки» тоже считать. Так, «нун». «Бой никол янкев авинам яда и сов». Ну, это мидраш. Поэтому так вот какого-то рационального такого доказательства не следует здесь искать. Просто упоминание буквы «мем» и там «мем Ицхак, пускай спасет тебя», что-нибудь в этом духе. Ну вот, Мидраш видит в этом участие буквы «мем» в спасении Ицхака. Дальше, значит, «нун», буквой «нун» Яков Авейну, он был освобожден, был спасен от Исава, Шины и Мара, Целейни, Номи, Ядахими, Ядайсов. «Освободи, спаси меня» при встрече Якова с Исавом, где он опасался, что Исав, который по-прежнему был обижен на него, там, и ненавидел его, что он его убьет при встрече. Так вот, Яков Авину молил Всевышнего о целении, но спаси меня от руки брата моего, от руки Эйсава. Пей, бой не головы, сейну мимицроем. Буквы Пей были наши отцы, спасены из Египта, шенеймар. Как написано, покейт покатси эсхэм. Помянул я вас, покейт покатси. Это была такая фраза, которую должен был озвучить тот пророк, тот Машиах, тот освободитель, Гоэль, который должен был это, об этом обороте уже сообщил евреям еще Йосеф перед уходом из мира. Ну вот Моше Рабейну, его Всевышний через Моше Рабейну передал им вот этот слоган, по которому они опознали, в частности, Моше Рабейну как Машиаха, «Покейт покадзи», букву «пей», «цадик», «бой осит акодж бургу лигель эсэс роль бисой малхус рвиис». Буквы «цадик» в будущем святой благословен он освободит, спасет евреев в завершении четвертого царства. «Веллой марлогэм цемах гацмихоси лохэм». «Ицмахти», наверное, читать правильно надо. «Росток взрастил я для вас». «Шенеймар», как написано, «гины иш цемах шмой», как Машиах называется Торой, цемахом, ростком, умитах, значит, вот муж по имени Цемах, умитахтов яцмах, и из-под него взрастет, увоно эзгейхалавая, и отстроит дворец Бога. Это из книги пророка Захарии. «Влой нимсру аэзис эл Аврома вину». Эти буквы, они были переданы именно Аврома вину. «В Авром вину мосрон ли Ицок». Авром передал их Ицоку. Ицок мосрон ли Янкев. Понятно. Янкев мосрон ли Йосеф. Йосеф мосрон ли Лехов. Ицхак передал Якову. Яков Йосефу. Йосеф передал своим братьям. «Ваше веошер бен Янкев моср сойда геула лисерах бас ошер». А Ошер, один из колен, да, передал вот эту традицию, передал это знание Серах своей дочери. Укшебо Мойша, ну, известный Мидраш, что вот как они, собственно, с кем консультировались Мойша и Аарон по поводу освобождения событий, которые там происходили. Вот Серах, которая была чрезвычайной долгожительницей, пережила там всех, кто обладал подобной традицией. Так вот, «кшебо мойша аар нецел зикне исроль васу аисис овеосу аисис лифн лейнеем», когда Мойша и Аарон, они пришли к старейшинам Израиля и совершили пред ним те чудеса, которые через Мойша Рабейну Всевышний передал евреям. «Голху зикне исроль цел зикносом сэрах басошер», пошли старейшины к вот этой престарелой долгожительнице, сэрах, дочери Ошера, «вы омрулой», сказали, «бой иш веосо, ойсис линейну ках вихар», пришел человек, вот он совершил такие-то чудеса пред нами, что ты скажешь? «Омрула гэм», она им сказала, «эйн бо ойсис эйлу маммош», это все не играет роли, эти чудеса никакой роли не играют. «Омрулу алло и омрлону покит пукаци эсхэм», они ей, старейшины, говорят. Но он нам еще сказал вот такую фразу «покейт пукатси эсхэм», что Всевышний через него якобы передал, что вот я помяну вас. «Омра лохэм гуаиш шоосет лигель эсэсрон митсраем». Тогда он сказал, о, тогда да, вот по этим словам я его готова опознать. То есть это тот человек, который в будущем спасет еврейский народ из Египта. «Шиках шамайте миабо пей во пей», что я вот так вот от папы слышала буква «пей» и буква «пей». Вот это вот знак спасителя еврейского. «Шеннеймар покейт покаци эсхэм», как написано в книге Шмой в таком-то месте, «покейт покаци эсхэм». «Мияди мину ом бе иликим увэ Мойша». И сразу поверил народ во Всесильного и в Мойша Рабейн. На ту же самую тему, ну или на близкую тему насчет удвоения, отрывок из двух майморим. Если я правильно понимаю, майморим Ребе Смараш. Рейш Ковзайн и Рейш Ламет. Первый маймер. «Инмал и шомру и сроли штей шабосы кейл хосон». Маймер на Лех-Лехо, то Рейш Ковзайн. Если бы евреи соблюли две субботы, как в строгом соответствии с их законом, «мият не голен», они сразу были бы освобождены. Вегайну бешабас, если я правильно помню, цитата из Талмуда. Вегайну бешабас эхот ейштей шабосейс. Объясняют наши мудрецы, на самом деле речь идет даже не о двух субботах. Не о том, что две субботы подряд надо соблюсти. Эту тему, кстати, мы тоже обрабатывали некогда. Может быть, даже на этих уроках, уже не помню совершенно. На самом деле, в одной субботе умещаются две. Есть две, да, конечно, в этих беседах. Суббота, одна суббота включает в себя две, как бы, субботы. Шаббас де малый шаббат, шаббата де йойма. То есть, то, что называется нами малый шаббато, то есть, наступление субботы, это вечерняя часть этих суток субботних. И шаббата де йойма, то есть, дневная часть. Вот с утра и до исхода субботы это шаббата де йойма называется. Вейм гою микамин штей пхины шаббас гою неголин. То есть, это высказывание мудрецов. Если бы евреи соблюли две субботы, его надо понимать как? Если бы они соблюли одну субботу в обеих ее половинах, вот в строгом соблюдении и так далее. Мефарышки акефел роймес лебино и объясняет, что кефель, то есть удвоение, ну, на самом деле в каком-то смысле может быть умножение, в данном случае именно удвоение. Удвоение указывает на бину, пхина соев кулалмин, которая в свою очередь отсылает нас к свету окружающему миры. Шилой нимца лишом шума хиза лихицуэнем, то есть к тому аспекту, к тому аспекту в окружающем свете, к которому не имеют никакого отношения, не обладают никакой возможностью зацепки, скажем, с хицуэнем, клипейс. Валдерзеб, ойсис, и подобно этому в буквах. Ойсис кфулингам пхинасейсис духрин. Удвоенные буквы представляют собой, ну, здесь жгучая кабола, я, честно говоря, даже не очень претендую на то, чтобы тут что-то по-настоящему понять, ну, эта информация, наверное, нам что-то прояснит, будет в любом случае полезной. Вот эти вот пять букв удвоенных, они представляют собой буквы мужского пола, мужские буквы. Велохен, гэм. Роймазим легиула. И по этой причине они указывают на освобождение. Почему эти буквы именно мужского пола, это то не нашего ума дело, не моего, во всяком случае. То есть, ну вот как Кабула нам объясняет, что эти буквы, они мужского пола. А почему буквы именно мужского пола указывают на освобождение, а это к нашему такому часто повторяющемуся разговору о том, что в будущем евреи споют «Шир Ходеш». Новую песнь, то есть песнь мужского пола, в отличие от «широ», от песни, в кавычках, женского пола, которую евреи, 9 песней, которые содержатся в Танахе, которые евреи спели до этого. Почему? Потому что именно будущее освобождение, оно будет неизменным, неизменчивым. Женщине свойственна изменчивость с точки зрения Торы. Женщина непостоянна, ветрена, а мужчине свойственна основательность и неизменность, пусть, да не буду я упрекнут в сексизме, ну вот, и поэтому именно мужское начало указывает на будущее освобождение, которое будет освобождением, после которого изгнание уже не наступит, то есть вот на такое неизменное освобождение, основательное, окончательное. А следующий фрагмент из Маймара, года Тофрейш Ламет. Сейчас я тут закладочку проложу. Маймар Тофрейш Ламет, не написано на что, ну, так или иначе. Раби Лезер Омар, наверное. А, ну да, правильно, это же пирки Раби Лезер. Раби Лезер Омар. Хоми шейсис них полувыхулан лошен геула, кав шибой нигл. Значит, Рэбе Мараш, я не ошибаюсь, приводит, цитирует пирки Раби Лезер, то, что мы прочитали чуть выше. Раби Лезер говорит, 5 букв удвоенные, и все они представляют собой, какое-то имеют отношение, связанные, являются выражением освобождения. Дальше я читать не буду для скорости, потому что мы и так с вами уже время перерасходовали намного. Просто буду сразу переводить, пока новый материал не появится. Ков, которым был освобожден Авраам Авину, спасен Авраам Авину Зерказдима, Лехлихо, Мем, которым был спасен Ицек от руки Плештим, Киот Самто Мимену, Нун, которым был спасен Яков Авину от Целени, но Пей, которым были спасены евреи из Египта, Вера Цадик Леосит Ловой, а Цадик на будущем, имеет в виду, подразумевает будущее освобождение. Конец цитаты. Улиховин лома эйсис минацапехо шрем кфулейс мирамзин алагиула давка. И вот необходимо понять, ну, вопрос напрашивающийся, почему именно удвоенные буквы. Вот вопрос на самом деле звучит примерно так же, почему удвоенные буквы мужского пола. Почему именно удвоенные буквы? То есть можно ответить на этот вопрос, можно просто принять это. Можно ответить на этот вопрос, вот, так нам передает внутренняя Тора, что эти буквы именно, они почему-то связаны с освобождением. Так, ну, Рэбе все-таки избирает путь другой. Надо задать вопрос, почему эти буквы, вот это Менесапехо, это Мем, Нун, Царик, Пейхов, удвоенные буквы указывают именно они указывают на освобождение. Ваиньян гуды гины иса кол искады шабата кофул. А вот сказали наши мудрецы, что всякое деяние субботы удвоенное. Например, оймер и кофул карбон, и кофул, его оймер, когда ману выпадал евреям, то выпадало каждый день по одному оймеру на человека, на едока. Вернее, собирали евреи там сколько им захочется, а получалось в результате по оймеру на едока. Так вот, в субботу, перед субботой выпадало два оймера, потому что им, ну, должно было хватить на два дня, удвоенная порция выпадала. То есть удвоенность присуща субботе. Карбоны и кофу, жертвоприношение тоже удвоенное. То есть вместо одного барашка приносят два. Широ и кофуль, его песнь удвоена. Песнь удвоена, кстати, не скажу, что там удвоено. Вепируш кофуль, айну ли фиши бешабас мейр. Наверное, имеется в виду мизма шила и машабас, там что-нибудь удвоенное. Не соображу, что именно. Не играет роли в данном случае. Пируш кофуль, айну ли фиши бешабас мейр мпинасуев кулан малакулавлен. А при чем тут удвоенность? То есть, что такое вот в субботе обуславливает удвоенность разных элементов, в том числе с точки зрения алохи, ну, скажем, это приношение, да, и, в шаббас, почему с субботой связана удвоенность? Понятно, что если мы определим, что там с субботой связана удвоенность, то мы поймем, как суббота связана с удвоенными буквами. А дальше останется только понять, как суббота связана с освобождением. Так вот, что за удвоенность в субботе? А в субботу происходит смычка между окружающими светами и наполняющими светами. Светит окружающий свет внутри наполняющих светов. В этом смысл той идеи, которую озвучили мудрецы, сказав, если бы соблюли евреи две субботы по их строгом соблюдении их законов, то они бы сразу были освобождены. Пируш штей шабос зайну штей шабос шиеш бихол шабос. Смысл этих двух суббот, это не две субботы подряд, скажем, не две субботы, которыми завершаются две разные недели, а одна суббота, как мы только что прояснили выше. Одна суббота, состоящая из двух частей, шиуинен шабос де малый шабат и шабос де йойма, то есть вечер субботы и день субботы, шизеинен пхинас кофуль. Вот эта идея удвоения, то, что суббота как бы двояка, она включает в себя как будто бы два дня, как будто бы два, в общем, с самостоятельных элементы, которые объединяются в субботу. Шиупхина съехут месовик куламин, малый куламин. Вот это объединение, говорит, продолжает Рыбнараш, объединение вечерней составляющей субботы, вечерней части субботы и дневной, это объединение, оно же про объединение окружающего света и наполняющего света. Валидизем, неголин. И благодаря этому, благодаря такому объединению, евреи освобождаются. Лефишек шенайса пхинас йиху цовевым малый, потому что объединение окружающих светов и наполняющих светов, шезеу гамкин инин йиху куча брюгушкин тейр, оно же объединение святого благословенного он и его шхины, то есть самого Всевышнего, как он кодыш, значит, свят, то бишь отделен от мира, и его шхины, то есть того, как божественность воплощается в мирах, скажем, проявляется в мирах, присутствует в мирах. Вот Кудша, он брихгу, он привлекается, объединяется со своей шхиной. Зауинина геула – это идея освобождения. Ну, реализация, это другими словами пересказанная идея въезда жильца в это жилище в нижних мирах по существу, да? Лефиш и не на голос гуки, лефиш и безман хурбен бейзамикдаш, а злой ешпхина съехут куча брюшхинтейх, потому что можно от обратного, вот Ребе Мараш предлагает это от обратного понять, что такое изгнание. В те дни, когда разрушен храм, тогда единство святого благословенного и его шхина отсутствует. Лефиши бегалуса куча брюс ликлейдейла, как сказали наши мудрецы, в изгнании святой благословенный он поднимается выше и выше, то есть он отстраняется от миров в своей сути, вот в том, таким, как он есть. А волен малый шомру и срол, что и шабосовский ильхосен. Но, как бы говорят мудрецы нам вот этим высказыванием, если бы евреи соблюли две субботы по их галохе, шаа згоин найса аихут, тогда бы, то есть, если бы они соблюли эти две субботы так, чтобы произошло объединение, гою не голен, они были бы освобождены. У вазе ювен гамкин машойсис минацапехом мем нунцайпейхов шем кфулейс. Отсюда понятно также, что вот эти вот удвоенные буквы гэм мирамзим ала гиула, они намекают на освобождение. Вэгайну, то есть, шиейш шней пхина сойсис, есть два аспекта букв. Асван нуквин, ве асван духрин, буквы женские, буквы мужские. Асван нуквин хэмби малхус, женские буквы, они связываются с аспектом малхус, они присутствуют в малхус. Ве асван духрин хэмби зо, мужские, ну, как, собственно, малхус связывается, ассоциируется с женским началом. А зеранпин, предшествующий сферот, ну, скажем, в этом понимании, по всей видимости, с хэсэд по исоид, они ассоциируются с мужским началом. И мужские буквы, они в зеранпин. Вэгины ойсис кифулэй зэмпхина съихут асвэн духрин вэ им асвэн нуквин хулю. А удвоенные буквы – это объединение мужских букв с женскими. Видите, здесь он, там он в предыдущем маймере говорит о удвоенных буквах, как о мужских в целом. А здесь он говорит о удвоенных буквах как об объединении мужского и женского начала. «Вэлликах гэмми рамзим ала гиула хулю». И поэтому они намекают на освобождение.